Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Мы начинаем передачу «Гость в студии». Сегодня я хочу вам представить старшего экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирину Владимировну Тверякову.
Здравствуйте.
И Вячеслава Васильевича Серикова, паломника из нашего города Екатеринбурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но тема сегодняшней передачи будет посвящена Святой Земле. Сразу вам хочу сказать, что у меня не было такой возможности. Господь не сподобил меня побывать на Святой Земле, поэтому те радиослушатели, которые оказываются в такой же ситуации, как и я, им наверняка будет очень интересно послушать этот рассказ. И я думаю, ну, что-то они для себя, конечно, приобретут в нашей сегодняшней беседе.
Ну, во-первых, наверное, следует сказать, что паломничество, оно и возникло как такое путешествие на Святую Землю. Это было самое первое место, куда путешествовали. Хотя мы знаем, и в Ветхом Завете было такое паломничество. Иудеи, они обязательно раз в год должны были прийти в Ветхозаветный храм. Но вот здесь, во времена Нового Завета, конечно, возникает другая ситуация. Люди хотят посетить те места, где ходил Господь Иисус Христос, увидеть те самые места, какое-то, может быть, возможно, определенное время пожить. И вообще сам термин «святая земля» ни одно место в мире вообще так не называется. То есть это то место, которое связано с земной жизнью Господа. И несмотря на то, что у нас много стран, у которых есть интересная культура, древность, история, но вот место такое одно – это современный Израиль. И паломничество вообще, оно представляет собой одно из проявлений благочестия, вызванное желанием увидеть великие святыни. И здесь это, конечно, и место рождения Господа нашего Иисуса Христа, и место Его распятия, и воскресения. И наш паломник имеет возможность помолиться на этих святых местах.
Вячеслав Васильевич, вот мы с вами беседовали немножечко перед нашей передачей. Вы сказали, что вы побывали на Святой Земле примерно около 10 раз. Вот что вы чувствуете после всего происшедшего с вами? Что в вашей жизни, может быть, изменилось? Что-то вы приобрели?
Первый раз я побывал там в 96-м году. Тогда, конечно, это было просто любопытство. Это был, по сути дела, туризм. Мы заехали в Иерусалим, побыли несколько дней в Иерусалиме, потом на неделю поехали на Красное море. Если взять отправной точкой вот эту поездку, когда в основном все просто хотели узнать, что такое Иерусалим, то поездки последних лет – это две большие разницы, потому что последние поездки уже были с целью получить ту благодать, от которой ты слышал, от других людей, рассчитывал что-то увидеть такое необычное, и чтобы к тебе пришло чувство покаяния. Вот самое такое запоминающееся событие, которое произошло после этих 9 поездок на 10-ю поездку, это слезы, которые пролились в храме, даже в монастыре Герасима Иорданского, когда услышал, так сказать, житие и историю со львом, когда у льва вынули занозу, и вдруг до тебя доходит, что эта заноза у тебя, у него в лапе, у тебя в сердце. И тебе все-все-все сразу сплылось, что вот эта заноза, пока она не вытащится из сердца, а кто ее вытащить может? И священник, и молитва. И вот как ее оттуда достать? И вот тут слезы покаяния пролились, и тебе уже ничего не надо другого. Группа уходит там, их угощают, они выходят по лавкам, ходят, покупают сувениры, а у тебя просто текут слезы. И поэтому вот разница между тем любопытством 96-го года и слезами 2010-го года, она, конечно, огромная.
Я тоже вспоминаю о том, что люди, которые побывали в Израиле на Святой Земле, они рассказывают, что вот когда мы идем вот какой-то тесной толпой к гробу Господня, или какая-то другая ситуация, связанная с пребыванием на святом месте. И потом, когда мы возвращаемся домой, только тогда мы начинаем осознавать, что с нами происходило. В тот момент это вообще непонятно, непонятно, что с тобой, по сути говоря, происходит.
А это практически, наверное, у всех бывает, потому что я могу и по своему собственному опыту, и потом паломники, когда мы на святой земле, они говорят, а, ну что, собственно, вот мы, ну вот мы здесь, да, идем, мы все это читали, да, все видели, но вот пока мы не можем прожить. Я говорю, подождите, вот вы вернетесь домой, у вас это устоится, во-первых, вы все будете помнить, а во-вторых, у вас все это останется в сердце. Это на самом деле так. Потому что тот момент пребывания на святой земле, он не заканчивается пребыванием там. Он остается с тобой навсегда. Ты его привозишь сюда, и очень часто мы этим пребыванием своим делимся и с другими.
Ирина Владимировна, а что с вами происходило? Вы там тоже, наверное, очень много раз побывали.
Ну, гораздо меньше, чем Вячеслав Васильевич. Но, тем не менее, я могу сказать, что я вообще чудесным образом совсем туда попала. Самый первый раз для меня, например, я просто без предыстории расскажу. Когда мы были уже в Хевроне, например, а там есть храм, который принадлежит русской духовной миссии, очень маленький храм, там служит один священник, и буквально, если есть там одна-две женщины, ему помогают для того, чтобы вот паломников принимать. Мы пьем чай за столом, как обычно у нас угощают. И я смотрю на священника, я его точно знаю, я его где-то видела. Значит, он на меня таким же взглядом смотрит. И мы уже, собственно, все закончилось. Он говорит, вот очень приятно, приезжайте к нам еще. Так приятно смотреть на меня. Говорит, так приятно видеть людей, которые вот неоднократно приезжают к нам. Я говорю, батюшка, вы меня простите, но вы, вообще-то, я первый раз в Израиле. Он говорит, ну как первый, я вас знаю. Я говорю, я тоже вас знаю. Ситуация растерянная очень. И тут я говорю, слушайте, а вы в Екатеринбурге когда-нибудь были? Он говорит, был. Я говорю, ну, значит, я в храме на крови вас водила. И тут я вспоминаю, что когда он приезжал, то есть вот именно в тот момент, было очень много работы, был какой-то загруз, в общем, я была очень усталая, такая какая-то вся без сил. И подходит священник ко мне, это был действительно вот отец Иннокентий, как я сейчас знаю, и говорит, что мне не надо экскурсию, вы мне только покажите то место, где была убита царская семья. Больше мне, в общем, ничего не нужно. Вот я, в принципе, все читала, знаю. Ну, я говорю, ну, конечно, батюшка, ну, часа полтора я ему показывала это место. Мы очень хорошо пообщались. И когда он уходил, меня поразило, когда он подошел к тому месту, где была убита царская семья, у него на глазах были слезы. То есть вот такое проникновение, и я, значит, мне сразу стало как-то неловко, что, ну, хорошо, что у нас вот так много людей в храме на крови, да, пусть я устала, но вот люди как переживают. И мы, поднимаясь в верхний храм, я говорю, батюшка, вот вы знаете, вот такая ситуация, тут вот ропщу иногда. Он так спокойно говорит, да, конечно, что вы, человек ведь ко всему привыкает. Я вот полгода на гробе Господнем служил. То есть после этой фразы у меня вообще дар речи пропал, потому что человек, полгода служивший в храме гроба Господня, он приходит к нам в храм на крови, в том храме, где мы можем быть ежедневно, собственно, и он так переживает, он понимает, у какой святыни он находится. А мы, так сказать, вот нет пророка в своем отечестве, это был для меня наглядный пример, и он, уезжая, значит, подарил мне иконы какие-то, ну вот как обычно мы дарим на память, и я вспомнила эти слова, он говорит, да вы что вы, все хорошо, Господь милостив, и вы к нам приедете. После этой нашей встречи, потом я выяснила, просто посмотрела, прошло, ну, чуть больше полугода. Понимаете, поэтому, конечно, мое появление на Святой Земле было, вот для меня это было одно из самых больших потрясений. Сейчас, вот когда мы встречаемся, иногда он до сих пор служит в Израиле, совершенно потрясающий священник, потому что он совершенно спокойно сейчас говорит, ну вот видите, вы уже, так сказать, и не первый раз, и регулярно здесь бываете, и так радуется всегда.
Ну вот Ирина сейчас говорила о Хевроне. Это место, где как раз растет маврийский дуб. И батюшка там действительно хорошо знает Урал. Вот мне вспоминается такой случай, который хочется сказать, рассказать о послушании и смирении группы, которая приезжает. То есть вот паломничество – это не просто посмотреть и потрогать. Это должно дойти у тебя до души. И вот мы приезжаем, мы с Урала. Батюшка нас принимает так радушно, что открывает эти ворота, за сеткой которых находится маврийский дуб. И предупреждает, только ничего не берите отсюда. Группа зашла, посмотрели, вот там дуб уже ни одного зеленого листочка нет. И на удивление растет среди мака, который посажен, растет дубок. Маленький дубок пробивается, он еще ростом ниже мака. Откуда он взялся? Дуб от корня не размножается. Значит, должен был попасть желудь какой-то. И вот предание говорит о том, что когда будет последний листочек на дубе, это будет последний год человечества. И вдруг новый дубок. Ну, вроде радоваться мы должны. Когда мы выходим, батюшка говорит о том, что а зачем взяли веточку от этого дуба? Ну, сразу, а кто? Это получается как на Тайной вечере. А кто из нас? Все молчат. И вот он сделал нашей группе, понимаете, вот такой педагогический, я бы сказал, подарок. Он пошел и принес большую ветку маврийского дуба. И вот то, что люди потихонечку взяли из этой, так сказать, я не знаю, со святой земли потихоньку хотели унести, она сразу обесценилась. И мы не так и не узнали в группе, кто взял эту ветку. Без спроса. Но чувство вины за всю группу, оно осталось. Вот это чувство послушания, которое, смирение, которое должно быть в группе, оно еще раз проверяется. И никогда в паломнических группах у нас не было никаких трений между собой, между руководителями. А когда туристическая группа, обязательно возникает такой вопрос, что кто-то что-то нарушит, и это влияет на всю группу. Поэтому вот один из главных выводов, который я сделал за эти поездки, не только на Святую Землю, а вообще из паломнических поездок, надо запастись смирением и терпением. Как бы ни было тебе плохо, как тебе кажется, ты верь своему руководителю, верь в то, что Господь вас не оставит, что лучшее у вас впереди, а это надо вытерпеть. Значит, надо брать сумку поменьше вещей, поменьше даже икон, но побольше терпения и смирения. Без этого ни одна поездка хорошей быть не может.
Я могу сказать, вот у нас Вячеслав Васильевич тогда не был, 2 года назад мы на Пасху ездили, попалась такая группа, которая, ну, вначале, может быть, какие-то трения возникли, но вот люди очень быстро поняли, что если будут какие-то внутренние трения, это все скажется на нашей жизни, на нашем устроении. И вы знаете, вот что было дальше, у меня такого, пожалуй, в жизни вот еще одна такая поездка была. Все было как по маслу. Нет, были, конечно, неувязки какие-то, но все это переносилось так. И слава Богу за все. И последней каплей, вот это я ни за что не забуду, мы летели через Стамбул, у нас была, причем, очень неудачная стыковка такая, и мы прилетали утром в Константинополь, скажем так, да, и мы решили сделать экскурсию, чтобы вечером улететь, то есть день не потерять. И в Израиле была жара жуткая, а в Стамбуле очень холодно. А мы на это как-то не рассчитывали, все были раздеты, то есть уже последний день, вот мы уже улетели со Святой Земли, и несмотря на это, народ над этим все подшучивал, да, что вот мы какие, значит, вот привыкли там, а то мы не с Урала. И вот это, то, что мы так с таким юмором отнеслись к этому, когда мы оказались на территории Иерусалимской патриархии, замерзшие, застывшие такие, я вижу священника, который переводчиком у патриарха работает, и я спросила, а патриарха случайно мы не можем встретиться, вот, может быть, как-то? Он говорит, да, он сейчас вот минут через 15, как раз у него, он собирался куда-то там поехать навстречу, но я скажу ему, что вы хотите с ним встретиться, он сейчас выйдет. И к нам вышел Иерусалимский патриарх, вынес нам подарки. У нас был мальчик 8 лет, который с нами все паломничество проехал, он ему подарил крестик на память об этом пребывании. То есть, понимаете, группа дальше летела уже просто вот на крыльях. То есть до последнего момента вот это смирение, которое у людей было, вот оно в этом. Они были просто счастливы.
Вот вот у меня такой вопрос возникает. Я знаю, что очень многие, даже люди из шоу-бизнеса и простые люди, они обязательно что-то просят, когда приезжают на Святую Землю. Просят, например, родить ребеночка, или там выйти замуж, или там какое-то... Ну, у каждой свое просит. А потом, когда Господь это дает, люди забывают, к сожалению, о Боге. Просто вот видишь таких людей, которые на виду, я имею в виду в том же самом телевизоре, которые когда-то рассказывали, что вот я был там, и вот мне Господь дал, но ты видишь, что человек, он не живет этой христианской жизнью, то есть он побывал на святом месте, но он не сделал каких-то своих выводов, он не воцерковился, он мало изменился. Вот те люди, с которыми вы встречались, ездили, как изменяло что-то в их жизни?
Вы совершенно правы, но это, наверное, не только к людям шоу-бизнеса относится. Если человек едет в паломническую поездку просто что-то получить, вот ты мне, Господи, дай, вот мне это нужно, то тогда, конечно, даже если он это получит, вот какого-то духовного сдвига в его жизни не будет. Но если бывали случаи, у меня даже такое, вот людям что-то нужно было, действительно, но они, осознавая то, что они на святой земле, действительно приходило к людям покаяние, и жизнь переворачивалась. Вот это всегда очень радует, когда ты встречаешь людей, которые, ну, хорошие люди, да, чисто по каким-то человеческим душевным качествам, добрые, славные, обязательные люди, но которые, съездив просто на святую землю, тоже даже вот знакомые какие-то, они начинают меняться. Потихоньку начинают спрашивать, там вот, причастившись на святой земле, там вот уже и в храм, а вот сегодня утром был звонок, можно ли причащаться вот на этой неделе, или надо все-таки пост. То есть все равно люди уже пришли к вере, и это, конечно, всегда очень радует. Поэтому я думаю, что мы говорили сегодня, нет, есть православный туризм, да, то есть люди едут в поездку познакомиться с архитектурой, иконописью, тот же верхотурий, тот же храм.
Мало отличается от обыкновенного
туризма. Да, конечно, конечно. Но тут я не могу с вами согласиться. Иногда бывают очень интересные моменты, когда ты знаешь, что они все иноверцы, а приглашают именно православного экскурсовода. И когда я спрашиваю, а зачем, собственно, православный-то экскурсовод? Ведь у нас много замечательных экскурсоводов, которые светские, действительно профессионалов, хороших, замечательных. Я знаю такие примеры. Нет, нам не нужно. Вот нам нужен ответ из первоисточника. Я не знаю, я не думаю, что эти люди повернутся к Богу. Но хотя бы вот то, что мы даем представление о нашей вере, и хотелось бы дать правильное представление, вот это все-таки очень важно, на мой взгляд.
Нужно, помимо того, что запастись, как вы говорили, смирением и великим терпением, чтобы немощи других людей нести, но, мне кажется, надо еще и такое очень хорошее здоровье иметь. Вот расскажите о таких моментах, когда вот вы сталкивались, рассказывали, что бывает в группе люди и уже такого преклонного возраста, и как вот вам тоже это удается.
Да, конечно, потому что ты должен еще нести ответственность за других, ведь смирение, оно как раз и нужно для того, чтобы свои интересы, свою волю подчинить воле группы. И очень получается неприятно, когда люди, не готовые просто ходить пешком, одевают неправильную обувь. Ведь тебе перед отъездом говорят о том, что должны быть, будем ходить по горам, по гальке, ты сам уже не маленький, должен знать, что одеть. Смозолили ногу, человек уже сошел с трассы, и он сам сходит, он тянет группу за собой. Или поднятие на Синай. Это четырехчасовой подъем. Это большая ночная нагрузка. Посредине этого подъема может быть литургия ночная, на месте, где пророк Илья был там и так далее, или на самом верху. Это сейчас внизу тепло, вверху холодина. Люди под одеялами там ждут этого рассвета.
И вдруг
кто-то из этой группы, ведь группа тянется, растягивается на подъеме, отставших надо подождать.
Обязательно, потому что...
Если отставший должен понимать тоже, что если он не дойдет наверх, вся группа остановится, а тебе нужно попасть на литургию и на рассвет. Нужно увидеть первый луч солнца. Вот этот самая красота, самое, вот то, что видел Моисей. И ты представляешь себя, как Моисей поднимался на эту гору. И вдруг ты становишься обременением. Вот поэтому, когда вы собираетесь в дорогу, надо очень внимательно почитать рекомендации, поговорить с людьми, которые были там уже. Если вам нельзя плавать, если вы боитесь воды, источника, как же вы можете планировать искупаться, значит, в Иордане? Это, конечно, неописуемое счастье искупаться в Иордане, но там же и течение реки идет. Конечно, если вы попадаете на великое освящение воды, то есть на крещение 19-го, Иордан останавливается, но он сверху-то остановился, а внутри-то сильнейшее течение, а тут пограничник рядом стоит с тобой. И если тебя начинает нести, ты начинаешь плыть, он бежит за тобой с автоматом и кричит: «Батюшка, не, батюшка, куда поплыл?» Такое. И поэтому никто в группе тебе не скажет потом, что из-за тебя. Но испорчен будет и этот отпуск, и эта поездка. И мой вам совет: все-таки слушайте старших, слушайте, кто побывал. Потому что гордыня вот здесь, она приведет только к тому, что поездка будет испорчена и себе, и тем паломникам, которые были рядом с вами.
Вот я хочу здесь продолжить тоже. Синай – это действительно одна из самых тяжелых чисто физически таких моментов. Синай – это один из самых тяжелых моментов, и здесь действительно очень правильно нужно оценивать силы. Я приведу два примера, которые оба показывают смирение. У меня в одной из групп была очень пожилая женщина, ей было за 70, ей даже не хотели давать визу тогда еще на въезд в Израиль. И она собиралась подняться на Синай. Я говорю: ну, может быть, уже на верблюде. То есть у нее, она была совершенно твердо убеждена, что она это сделает. Она собиралась долго, ее собирали все, ее сыновья давали, собрали ей средства, она всю жизнь мечтала это. Я говорю: ну, давайте мы вам возьмем верблюда.
Это была русская женщина.
Русская женщина, да. И я, что мы, может быть, вот на верблюде вы подниметесь. Она так на меня посмотрела и очень просто сказала: Ира, я столько собиралась, и я к Богу на верблюде поеду. Вы знаете, она, видимо, очень хорошо молилась. Она шла впереди группы, она действительно никого не задержала. И другой пример. Смирение. Я говорила, у нас был в группе 8-летний мальчик. И когда я маме сказала, что, может быть, все-таки народу будет очень много, темно, и, может быть, не стоит вам подниматься, вы подумайте, прикиньте свои силы, сможете вы это сделать или нет, чтобы не быть в тягость группе. Она, подумав, пришла и сказала, что, знаешь, мы, наверное, все-таки не пойдем. Если вот ночью он не встанет, еще сил вот физических не хватит. Они не пошли, тем не менее, они приехали, приложились к мощам святой Екатерины, но они действительно не были в тягость группе. Еще один пример, опять же, по поводу Синая. Сейчас, вот последний раз, когда мы служили уже на Коснице в самом монастыре, только потом поднимались, то есть там не было захода. Верхний храм ремонтируют греки, но поскольку это очень проблематично на такой высоте сделать ремонт, то это надолго. А храм Георгия Победоносца, в который вот мы заходили, у нас, значит, была такая ситуация. Там мы же служим сами, тот священник, который идет, и там нужно петь. Значит, петь пришлось мне. И вы знаете, значит, помимо того, что ты идешь, ты еще, значит, тут служишь, и, а дальше надо подниматься снова. Меня поразила паломница. Совершенно спокойно она подходит, достает кофе из термоса, огромного такого, тяжеленного, с которым она сама шла. Она наливает мне кофе после литургии. Ну, тебе же надо, вот, ты же устала. Понимаете, вот, когда люди думают в этой не только о себе, но и о других, и, конечно, тогда получается хорошо. Другой вопрос, что, конечно, правильно Вячеслав Васильевич сказал, надо отличать смирение и гордыню. То, что ты сможешь сделать, и то, что принесет потерю другим. Это две разные вещи, конечно. По поводу смирения, вот мы говорили просто случай Давид Гриджийский, знаменитый случай, который мы знаем. Грузинский святой жил в Гриджийской пустыне вместе с 12 своими отшельниками. Они основали 12 монастырей там, и когда вот эти монастыри уже были обустроены, он решил исполнить такое вот желание всей своей жизни, отправиться на святую землю с несколькими своими друзьями. И увидев с горы Иерусалим, он посчитал себя недостойным войти в этот святой город. Он отправил своих товарищей туда, а сам, взяв 3 камня из Иерусалима, отправился обратно домой. И патриарху Илие, блаженному патриарху, было явлено, что явился ангел, он сказал, что вот был такой человек, который унес всю благодать со святой земли, нужно отправить за ним посланника, он взял 3 камня, так вот 2 у него нужно забрать. Это Давид, вот зовут его Давид Гриджийский. Посланники это сделали, камни вернули. А 3-й камень, вот Господь даровал ему, он сейчас находится в Сионском монастыре в Тбилиси, из Иерусалима. То есть, понимаете, вот глубина смирения человека, святого человека, он причислен к лику святых, вот это такой эталон смирения, на мой взгляд.
Всегда. И вот мы сейчас затронули, а что брать со святой земли?
Да, очень важно.
И вот очень поначалу человек старается накупить икон, купить комплекты свечей, значит, взять оттуда камни, взять оттуда какие-то еще предметы, а потом, приезжая, складываешь это в ящик и не знаешь, куда это деть. У меня уже, может быть, 10 лет лежит воск с печати, который закрывался гроб Господний на Пасху. Перед Кувукви. И что с ней делать? Вот лежит, а запах от него остается, вот какой был запах вот этой гроба Господня, он все еще продолжается. Лежит, откроешь, понюхаешь, положишь. А может, это святыне и надо отдать другим. А когда набираешь икон, думаешь, подарить кому-то, жалко. Себя держать в ящике лежит. И подумаешь, сколько времени потрачено зря. Приезжает один автобус, там человек 50, приезжает второй автобус, все бросаются к лавкам, все что-то накупают. А ведь в это время можно подойти к иконе, можно просто постоять молча, и никого не надо тебе в этот момент. И пусть они у этой лавки толкаются. Все отошли, записки должны быть подготовлены заранее. Все надо написать, все продумать дома до мелочей, чтобы не хватать этот листочек. Там принимают записки и на русском языке, и на латинице. Заготовьте сразу, если кто поедет, и такие списки, и другие. Надо иметь мелкие деньги, потому что сдачи никто не сдает. И вот, понимаете, вот получается, что вот продумывание мелочей таких, что одеть, что взять поесть с собой, потому что не всегда всем все можно. Постные дни бывают, кому-то можно, кому-то нельзя, значит, приготовиться. Какие взять с собой какие сувениры, кому вы их будете дарить? И если вот это вот такая подготовка будет, исполнение своих желаний и принесет вам такое какое-то счастье души. Я не знаю, может, это слово «счастье» не такое, но такая благодать наступает, что ты сделал минимум, который планировал. И не везти оттуда вот эти серебро, которое там... Причем, если говорить о гидах, и даже монахини, которые вас водят, у них есть какая-то договоренность, видимо, с магазинами.
Да,
они заводят вас в такие лавки, из которых невозможно выйти, ничего не купив. Если нет четкого плана, ты в итоге столько накупаешь, сколько у тебя есть денег.
То тебе это не нужно просто.
А потом не знаешь, куда это деть. Оно все лежит.
Раздарить.
А дарить это еще надо иметь свойство души. Ведь дело в том, что ты купил икону Христа Спасителя и Богородицы в серебряном окладе. Ты должен знать, что вот этот подарок человеку придется впрок. как говорится. А бывает ведь так, ты пошел на день рождения, о, хороший подарок, подарил, потом приходишь, а этот подарок твой лежит просто в столе. И то чувство, которое ты хотел передать, оно не перешло. Поэтому
быть.
Запасаться впрок – это бессмысленно. Ведь вы же поедете не только на Святую Землю. Вы можете поехать в Верхотурье, поехать в Псково-Печорский монастырь, Киевская Лавра. Отовсюду и отовсюду стараются люди везти, как пчелы в свой улей. А потом это все остальное, когда ты в пожилом возрасте, остается никому не нужным, и самое печальное, это может быть осквернено.
Ну, обычно у нас, вот если уж говорить так, мы вот эти 33 свечи там обычно покупают, да? И я ни за что не забуду. Я тоже первый раз купила несколько упаковок, и в храме просто тем людям, ну, все равно знаешь людей уж, да, у себя в храме, может быть, не всех знаешь по именам, там не со всеми общаешься, но здороваешься, знаешь, всем. И вот у меня, я, значит, просто их разделила и по несколько штук раздавала. Вы знаете, я ни за что не забуду, когда одна из женщин кинулась мне руки целовать. Я этого, ну, вы понимаете, что я этого просто, ну, не ожидала. И мне просто хотелось вот немножко радостью своей поделиться. И это, конечно, для меня было просто потрясением. То есть вот люди, оказывается, некоторые бывают. И самые недорогие подарки, которые там в монастырях приготовлены, в том же Горнинском, да, есть такие упаковочки, они делают там 100, по-моему, икон бумажных. Как-то недорого стоит. И тоже вот так, чтобы всем подарить там студентам, там своих, там еще чего-то в семинаре, чтобы у них была такая память, это тоже вот всегда уместно. Другой вопрос, что, конечно, что-то дорогое, да, это уже надо думать. Ну, а что касается заездов во все эти лавки, то мы не забываем, что все и паломнический центр русской духовной миссии, они все-таки живут в государстве. И они требования, которые предъявляются, они обязаны выполнять. И поэтому вот мы всегда предупреждаем, что мы будем заезжать в лавки, то, что мы обязаны это сделать, да, иначе это будет неэтично по отношению к нашим коллегам. А то, что там толкают в руки и пытаются там, ну, три штуки там, за, три платка за $10, или там еще, я уж не, потом 4, сколько угодно, но только возьмите, это, конечно, там этого не отнять. Но мы не забываем, что наши все пожертвования, которые мы оставляем, допустим, в том же Горнинском монастыре, это все-таки идут на его развитие. Мы, это то, что мы оставляем в монастырях, это так. Очень важную тему затронул Вячеслав Васильевич со списками. Сколько бы мы ни говорили, паломников не предупреждали всегда. Всегда, отправляясь в паломническую поездку, списки должны быть написаны. Куда бы вы ни ехали, в Наганину яму или на Святую Землю, это все ускоряет процесс, когда 50 человек в группе. Без, вот, люди как будто бы этого не слышат. Начинаются сразу, ой, я еще этого не успел, это не успел написать. Это, конечно, тоже очень сильно задерживает.
Не очень много времени у нас остается до окончания нашей передачи. Но вот у меня вопрос. Всегда же, когда человек собирается ехать в какое-то паломничество, он уже знает просто из святоотеческой литературы, что если ты собрался ехать, значит, приготовься к искушениям. Вот, что такое вот вам особенно запомнилось, и, может быть, какие вы выводы сделали из вот этого, какой опыт получили духовный?
Касаясь искушений, это вот самое сильное такое было у нас, это когда мы ехали с Афона. С нами был батюшка, игумен, с нами был московский паломник, такой верующий, глубоко верующий человек, и нас предупредили, что обязательно будут какие-то скандалы. Ну, а что самое главное? Это слово за слово. Вот язык наш, враг наш, получается. И мне сказали, самое лучшее, возьми камушек с собой. И с моря я взял этот камушек, и когда садились корабль, я его положил себе в рот. И вот это нас, по сути дела, и спасло, потому что, когда начинались вот эти раздоры, из-за ничего, сам не понимаешь, откуда начинается трение, что-то так. и загорается, а ты говорить не можешь, глядя на тебя, и все остальные замолкают. И это только в одном, так сказать, это то, что разговоры. Что-то теряется, и из тумбочки у тебя пропадает. Может получиться такое, что автобус ждет, кто-то заблудился. И тогда начинается роптание. Вот мы его ждем, там надо другого, и вдруг кто-то предлагает, давайте читать молитву. И автобус затихает, начинает ропот, это искушение проходит, читается молитва, заходят две опоздавшие взмыленные женщины, потому что они тоже напуганы эти, что они заблудились. И вот они радостные вроде бы нашли этот автобус. Ни одного упрека, что все молча. И вот эти искушения, они могут автобус, колесо спустить. Опять, ну, все что угодно, может быть, все что угодно. И причем, может быть, групповое, может быть, одинарное. У нас был случай, когда у пожилого человека вырвали сумочку, а в сумке были все деньги. Он еще за гостиницу даже не заплатил. И этот палестинец, пацаненок, отбежал, деньги забрал, сумку бросил. Слава Богу, документы отдал. Группа вся ахнула. Ну, догнать его мы не могли, конечно, просто они шустро там. И благодаря вот тому, что все-таки это искушение прошло незамеченным, вот он сел в автобус, и вот сидел рядом со мной, только вздохнет и ни слова не говорит вообще, что произошло, как, что вот потерял он сидел, он молча. И когда стали собирать, надо было по $500 собрать еще, значит, на оплату гостиницы, тут же родился клич, давайте за него заплатим, значит, заплатили, погасили, он подошел и просто спокойно сказал, это спасибо, это такое, на сувениры, каждый дал ему какой-то сувенир. И вот это проходит, вот такое искушение со всеми, это проверка группы, к ней надо быть тоже готовым всегда. А что делается в аэропорту? Там у тебя могут вообще, вот ты вывозишь книги какие-то, вывозишь, а эти все проверяют. Ты уложил чемодан, вроде, ну что там, обычная икона, достань, покажи. А время-то у тебя нет, тебе вот так все это перешерстят, все это, потом отодвинули чемодан в сторону, ты как хочешь, так его и упаковывай. И в это время группа опять должна уходить, уже на посадку идет, последний момент, и опять тебе проверяется. И бывают такие случаи, что кто-то, паспорта у нас был случай, потеряли. И сами не знали, что они потеряли паспорт. А полиция не знает, нашли документы, они не знают, в какой гостинице мы живем. Видят, что русский. Но Господь тут же нас дает, вдруг мы звоним в полицию, по другому вопросу звоним в полицию. Они говорят, а Попов не из вашей группы? Я говорю, Попов наш. Так скажите ему, что он документы потерял, он еще сам не знал. И к 6 утра в гостиницу привезли документы. То есть, вот обязательно, обязательно что-то происходит в группе. Вот здесь и опять же проверяется наше смирение. И молитва. Когда вся группа неробча начинает молиться за человека, который попал в беду, это все проходит мимо. Потом она вспоминается с улыбкой, когда приедете уже в город, начиная, ты помнишь, и ты знаешь, и это, и думаешь, и все-таки, как хорошо, что мы поехали все вместе.
Конечно. Последний раз вот мы летали, когда на благодатный огонь, у нас тоже паломница потерялась. Причем она такого, ну, не молодая, она дала свой паспорт своей соседке. Денег у нее уже не было, вот мы уезжаем. Вот нам уже в аэропорт выезжать. Последние остались там 15 минут, и она за это время умудрилась потеряться. А самолет у нас чартерный рейс, и все. Я говорю, ну все. Все сели молиться, священники остались, я, значит, с одним мужчиной, мы пошли ее искать. Где? В храме гроба Господня из Вифлеема были. И вот, ну, Господь сподобил, она просто стояла. Понимаете, вот мы успели все замечать, но мы опоздали там буквально минут на 7, наверное. То есть это не опоздание, у нас всегда большие запасы там в час. То есть это было все совершенно замечательно, вот такая совместная молитва. Да, сейчас мы об этом вспоминаем, мы улыбаемся, это нам очень весело и хорошо. И если позволите, вот по поводу смирения, еще один случай, который я всегда уговариваю всех, ну, у меня просто должность такая. Но вот для меня это было таким очень ярким показателем. Мы были, тоже на Синай пошли. И, естественно, святая Екатерина в группе Катя. Она привезла с собой икону святой Екатерины, небольшую отсюда, чтобы осветить на мощах. И эту икону потеряла. Плачет, расстраивается все. Я говорю, ну ты вот успокойся, и прими. Ну что, у нас еще масса времени. Завтра утром мы покупаем в лавке новую икону. Есть икона. Мы прикладываем к мощам все. И я говорю, вот только важно эту ситуацию принять, вот, совершенно успокоиться, смириться с этим все. Мы уговаривали ее, уговорили. Девочка молодая. Ну, утром там произошло, значит, одно, второе. Тут мы что-то она снова немножко так. Но икону купили, а храм уже закрыт, служба закрылась. Я говорю, ну успокойся, вот надо помолиться. Идет какой-то монах. Мы, значит, к нему там, вы уж простите, вот так вот, Катя, вот надо. Он нам открыл храм, закрыл за нами дверку, вынес мощи еще раз. Дал нам еще раз возможность приложиться к мощам, не только икону приложил. Подарил Кате еще колечко одно. В результате, когда мы сели в автобус, и мы ехали уже обратно, в самом неожиданном месте эта икона была обнаружена, потерянная. Я говорю, ну, давай я у тебя эту икону куплю. Она, нет, эту не оставить. Поэтому таких случаев, конечно, можно рассказать очень-очень много.
Ну, вы знаете, вот действительно, вот такой маленький промежуток времени, какие-то 40 минут, ну что можно рассказать о Святой Земле? Но нам, к сожалению, нужно прощаться. Я думаю, что, может быть, мы как-то с вами определимся уже в нашей следующей встрече.
Ну, я думаю, что мы вообще не коснулись, например, говоря о Святой Земле и деятельности императорского палестинского общества.
Много чего не коснулись.
А Пасха на Святой Земле – это отдельная тема, конечно, потому что мы начинали с этого, сейчас уже у нас регулярные, мы ездим на Святую Землю, но это все равно отдельная, очень важная тема, поэтому еще можно много.
Да, да. Ну, даст Господь, мы с вами продолжим сотрудничество. Я вас благодарю. Большое вам спасибо за просто невероятно интересные рассказы. И помоги вам Господь. До встречи.
Слава Божия.
Спасибо вам.
Спасибо.